Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа будет не совсем похожа на обычные светлые вечера. В отличие от нашего привычного формата, от часового интервью в студии, мы записали несколько бесед с разными людьми. Информационные поводы последних недель словно сливаются в один общий мотив – в песню о жизни нерожденных детей и о защите этой жизни. Столетия назад, в ноябре 1920 года, в СССР были легализованы аборты. И, конечно, одно из самых громких событий последнего времени, связанного с защитой жизни нерожденных детей, это протесты в Польше. Они вспыхнули, напомню, 22 октября, после того, как польский конституционный суд вынес решение об ограничении абортов в стране. Польша – государство с одним из самых строгих законодательств в Европе по этому вопросу. Совершение абортов здесь запрещено, кроме трех исключений. Во-первых, если беременность наступила в результате уголовно наказуемого деяния, например, изнасилования. Во-вторых, если беременность угрожает жизни и здоровью матери. И в-третьих, если есть медицинские показания о тяжелом нарушении развития у ребенка в утробе или о несовместимой с жизнью патологии плода. Вот это третье исключение суд Польши и отменил, то есть перестал считать основанием для разрешения аборта. Это решение, напомню, вызвало волну массовых протестов, которые не утихают до сих пор. Польские власти уже заявили, что исполнение этого судебного решения откладывается и необходимо вести дальнейшую дискуссию по этому вопросу. Как оценить все происходящее? Как на эту тему размышляют люди православного мировоззрения? Об этом в нашей сегодняшней программе. И первый наш собеседник, эксклюзивно для нашей радиостанции, Евгений Чиквин. Польский политик, общественный деятель, единственный депутат православного исповедания в польском Сейме. Евгений Григорьевич, для многих стало удивительно узнать, что такого рода протесты произошли и вообще оказались возможны именно в Польше, в стране, которую традиционно считают страной с высокой религиозностью в людях. Вот что вы об этом думаете? Как вы, как депутат Сейма и православный человек, среагировали на все происходящее?
Для меня они были тоже неожиданностью, так как и для, думаю, для многих в Польше, а прежде всего количество выходящих людей, протестующих, среди которых доминирует молодежь. Польша считается страной, где религиозность на высоком уровне. По опросам 91% Поляков еще 2 года тому назад декларировалось как люди верующие. Конечно, около половины из них – это люди, которые заявили, что они веруют и систематически практикующие, ходят в еженедельно в свою церковь. Я говорю о церкви католической сейчас, потому что мы, как православные, малое меньшинство по количеству. И с 22 октября у нас не прекращаются протесты, причем, как я сказал, их размер. Полиция говорила, что вот в первых тех днях вышло на улицы около 500 000 людей. Те, которые организуют, говорят о много большем количестве. Но что тоже интересно, что протестующие появились не только в больших городах, но и в маленьких, даже таких, как не в областных, но в малых городах, где обычно никогда такого явления не было. Причин есть несколько, но надо сказать, что это решение Конституционного суда было как бы такой искрой, которая поджигла, потому что во многом вам нет каких-то особо социологических исследований, что главное у этих людей, выходящих на эти протесты, формально это вот это, что я сказал. Во многим есть, думаю, что это не ошибочное мнение, что это тоже проявление такого околополитического протеста ситуацией, вызванной вот этой пандемией, запретами и тоже недовольствием решения правительства в других областях политической, экономической жизни нашей страны. Так что протесты продолжаются. Власти нашлись в сложном положении, потому что не ожидали. И сейчас, ну, не секрет, что Конституционный суд, он как бы в зависимости, ну, просто это неформальной, но все ж таки от правящей партии, от правящего большинства в парламенте. И это то, что до сих пор это решение не было публикаций, то свидетельствует о том, что в правящих кругах они тоже растеряны, потому что, хотя и Конституционный суд принял это решение, но если он не был напечатан, так сказать, не объявлен, то он недействительный. Думаю, что будут искать, какой политики будут искать выход с этой ситуации, так как, что интересно, я сказал, что хотя около 90% поляков себя заявляет как люди верующие, но по опросам 82% поляков сейчас, они за то, чтобы то, что я сказал в начале, что так называемый компромисс, эти три возможности, когда это было в нашем правовой системе разрешено, чтобы это оставить так, как было. Большинство. Конечно, есть к этим протестующим присоединяются вот эти группы, связанные с, которые говорят, ну, их называют связанные с этой идеологией ЛГБТ или крайние такие левые, но большинство людей, они за этим компромиссом, за тем, чтобы то, что было принято, так как я сказал, в 1993 году, чтобы это так осталось. Но перерастает это тоже в такое тоже в плоскость политического противостояния с правящим сейчас у нас партией «Право и справедливость». И тоже интересно, может, для слушателей то, что последние исследования социологические показывают, что среди молодых поляков очень авторитет католической церкви, который был у нас всегда очень высокий, он падает. И это связано тоже не, прежде всего с этими скандалами, связанными с педофилией. Не так посредственно это тоже критика к бывшему, ну, он святой, канонизированный, папа Ян Павел II, который для поляков был и остается еще очень большим авторитетом, но среди молодых этот авторитет и это отношение к католической церкви, оно заметно и очень серьезно падает. Наступают, думаю, тоже процессы секуляризации, которые в Западной Европе уже давно были. Сейчас в Польше они проявились с такой силой, а вот эта ситуация, связана с законом о абортах, она как бы вызвала, ну, была детонатором. Ну, видим, как это будет. Конечно, это для людей верующих прискорбно, но оно так.
А есть ли какие-то особенности ситуации, как вам кажется, вокруг этих протестов, которые не видны стороннему наблюдателю, например, из России? Вот о чем не догадываются, может быть, те, кто узнают о ситуации в Польше только из СМИ?
Я сказал про это, вот это, думаю, что эти поводы для протеста, они связаны тоже вот с этой ситуацией, с пандемией. Люди этим недовольны, обеспокоены, конечно, живут часто и в страхе, и для молодых людей это проявление своего такого бунта, недовольства эти протесты вызывают, они выходят на эти улицы. Но это продолжается, и так, как я сказал, будет продолжаться, по-моему, потому что даже если власти как бы не будут публиковать этого решения Конституционного суда, то они тоже не утихомирятся это все.
Вы единственный православный депутат польского сейма. Православие в Польше – это меньшинство, но и оно имеет голос, в том числе благодаря вашей работе. А как вам кажется, что люди православного мировоззрения могут сегодня дать, предложить польскому обществу в целом.
Православных в Польше очень по количеству немного. До войны, в довоенных границах было около 4 миллиона, а когда вот передвинулась граница на запад, и сейчас в Польше мы по количеству, ну, где-то 1%, около 40 миллионов граждан. Но хочу сказать, что, может, эти, я не хочу сказать, что кризис, но это такое разочарование у молодых, особенно людей, связанное вот с этими скандалами с педофилией в католической церкви, что мы наблюдаем более заинтересованность православием. Прежде всего, люди, которые переходят эту барьеру языковую и такую связанную с менталитетом, потому что для большинства поляков, так сказать, в среднем для поляков православие – это русские. Ну, а так как отношения с Россией, я бы сказал, уже, ну, просто они очень плохие. Во многим доминирует русофобия в политических кругах, среди научных кругах, среди журналистов. Россию рассматривают как у поляки, как угрозу, то это сложно. Но когда они, те, которые эту барьер, ну и то, что в нашем большинстве церквей почти исключение, где на польском служат, а служат в церквях богослужения на церковнославянском, это тоже, конечно, непонятно, барьер. Но те, которые преодолевают и как бы приобщаются к духовности и видят, и чувствуют, что в православии есть вот эта истина и духовная, эта часть составляющая, она как бы притягивает. И есть случаи, не так мало конверсий, конвертитов, которые приходят, принимают православие, и они тогда очень усердны, так очень уже тогда стараются быть такими верующими, очень активными. Я в фракции такой, которая разделены мнения. Среди моих коллег есть такие, которые, я уже возвращаюсь к проблеме аборта, я думаю, где-то так среди коллег наполовину. Одни, конечно, за запретом, другие, чтобы это тоже руководствуется такой политической как бы перспективой. Они опасаются, что в Польше не повторилась ситуация с Ирландией, где был полный запрет. А реакция сейчас вот прошла такое, что дозволенность ввели полную. И это серьезный вопрос тоже для ввиду этих протестов, реакции молодых людей, что когда изменится поколение, чтобы маятник вот это в другую сторону не пошел, потому что сейчас вот эти три исключения, как бы, так как я сказал, уже сейчас более 80% общества одобряет. Если будут запрещать, и может прийти до полного запрета, то реакция общества может быть в другую сторону. Но надо тоже помнить, что, конечно, есть подполье этих абортов, хотя не так много в Польше. По статистике официальных, то, что делается вот согласно с этими нашими законами, по этих трех причинах это происходит около 1000. Но вот статистика говорит, что вот намного больше делают этого за границами, в стрефе Шенген. И если в Гугле вписать вот эту вопрос, то сразу увидим много заявлений вот на Словакии, клиник разных, в Чехии, в Германии можно это делать, значит, ну, конечно, уже дороже. А когда еще был безвизовый пару лет тому режим, который отменили режим безвизовый с Калининградской областью, то тоже были такие свидетельства, что вот и там это делали. Так что вопрос очень сложный. Я когда-то лично спросил, был у нас богослов известный, Калистос Уэр из Англии, и я про это его спросил, как мне быть как православному, когда вот появляются такие попытки изменения этого закона. Но он, конечно, ответил как духовный, что надо своей жизнью, надо своими поступками свидетельствовать, давать свидетельство, пример людям, чтобы они как бы тоже, может, это иметь значение для них. Как мы живем православно, как мы поступаем, ну, конечно, остается еще молитва.
Это был Евгений Чиквин, польский политик и общественный деятель, единственный православный депутат в польском Сейме.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. На прошлой неделе главный репродуктолог Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук Олег Аполихин в своем интервью предложил вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. И высказался даже более жестко. Цитирую. «Вывести аборты из зоны ОМС – это моменты, на мой взгляд, недостаточные. Мы должны четко определить рейтинг действий, которые связаны с абортированием. Это должно стать немодным, и это становится немодным. Для современного образованного человека вот эта расчлененка не должна стать приемлемой. Это должно стать социально негативным явлением». Конец цитаты. Олег Аполихин предложил не считать аборт медицинской помощью. Снова цитирую. А в чем здесь помощь? Заставлять врача, чтобы он участвовал в этом греховном для верующих людей деле, в убийстве? Многие врачи не хотят этого делать. У них должно быть право выбора. Конец цитаты. Напомним, что не единожды к выводу абортов из системы обязательного медицинского страхования призывал и святейший патриарх Кирилл. Как события в Польше, которые мы только что обсуждали, резонируют с этими информационными поводами в России? Об этом мы говорим с Сергеем Чесноковым, общественным деятелем, основателем движения «За жизнь». Это общероссийское движение в защиту детей до рождения и в защиту семейных ценностей.
Я воспринял данное событие в Польше, конечно же, с грустью, потому что прекрасно понимаю, что сторонники абортов в России, они обрадовались очень и наперебой утверждают, что вот мы же говорили, что если ужесточить законодательство об абортах, то тогда люди выйдут на улицы, будут недовольны и так далее. То есть я это все прекрасно понимаю, но в данном случае я тоже прекрасно вижу, что причина и повод, как в любой войне, так и в любых беспорядках, они разные, они могут быть никак не связаны между собой. Аборты в данном случае, они выступили поводом к тем беспорядкам, которые имели место в Польше. Действительно, массовые беспорядки. Но причина этих беспорядков, она кроется отнюдь не в этом. Она кроется в той коронавирусной инфекции и связанной с ними карантинными мерами и экономическим кризисом, который вызвали эти меры. Но в любом случае, конечно, эти события негативные, поскольку Польша в Европе является одним из таких островов, где все еще остаются сильны традиционные ценности. До этого был такой остров еще под названием Ирландия, но Ирландия, по сути, капитулировала. Польша не капитулировала, да? Польша просто хотела сделать еще более последовательную защиту жизни ребенка до рождения и решила запретить аборты по медицинским показаниям патологии плода. Этого сделать не удалось, но при этом аборты, они все равно остались запрещенными, они все равно находятся вне правового поля, то есть жизнь ребенка до рождения, она в Польше защищена законом. Аборты делать запрещено законом на территории Польши, а есть только три исключения. И вот в данном случае в Польше хотели одно из этих трех исключений убрать, то есть исключение, касающееся именно евгенических абортов. Ну, евгеника – это всем известная тема, да, вот со времен еще нацизма. То есть, это одни люди считаются полноценными, другие – неполноценные. То есть, Польша, как католическая страна, она, конечно, не разделяет ту точку зрения, что ребенок, если он больной, и, может быть, даже неизлечимо больной какой-то болезнью, это диагностировано еще до рождения, соответственно, что он по этой причине должен быть умерщвлен.
Ну, вот та ситуация, которую мы наблюдаем, и не случайно вы упоминаете, что Польша считается католической страной. Когда я говорю «считается», я говорю именно о таком общественном мнении, мнении в международных средствах массовой информации, с одной стороны. С другой стороны, мы видим в Польше ситуацию, когда в этой католической стране какая-то часть общества разогревает протесты против нормы, защищающей жизнь, и тогда возникает вопрос, ну, если угодно, какова цена, какова реальная значимость вот той высокой религиозности, о которой принято говорить? Вот что вы об этом думаете?
Законодательство Польши, оно не пересмотрено, просто сейчас сохранился статус-кво, а это все-таки законодательная защита ребенка до рождения, за исключением трех случаев, трех показаний. Просто не удалось реализовать новую инициативу, но назад отката тоже не произошло сейчас. То есть, соответственно, здесь смешались в кучу конные люди. Я вот этот тезис повторю. Мнение все-таки, что польское общество, оно достаточно консервативное, религиозное. Я думаю, что его никто не будет оспаривать, даже если оно в каком-то вопросе вот сейчас там проявило какую-то там другую позицию. То есть, это ну, у всех людей, у народов бывают разные периоды в их жизни.
Если обратиться к тому предмету, к той проблеме, которая стала, как вы выражаетесь, поводом к этим протестам, а именно норма о том, что аборт по медицинским показаниям при диагностировании нарушения в развитии у плода был признан и является до сих пор, как вы подчеркнули, исключением, при котором аборт возможен в Польше. Вот эту норму хотели пересмотреть, а сейчас этого не произошло, и это ставит вопрос о том, а что тогда пролайф-движение в целом, те, кто поддержали бы отмену этой нормы, ну, готовы сказать женщинам, конкретным людям, которые вот с такой ситуацией столкнулись, которые узнали у врачей о том, что у ребенка, который в утробе развивается, есть нарушение в развитии, и что с этим делать? Вот что вы обо всем этом думаете?
Показания, они бывают разными, да, есть заячья губа, да, есть спина бифида, есть, например, болезнь, ну, синдром Дауна, есть какие-то болезни, которые вообще несовместимы с жизнью, да, и уже известно, что ребенок он может либо не дожить до окончания беременности, либо умереть сразу после беременности. То есть каждый отдельный случай – это отдельная совершенно ситуация. И в Польше, и в других странах, и у нас тоже в России есть разные отношения к каждой этой ситуации. Да, здесь можно вспомнить, что, например, тот ученый, который, собственно говоря, нашел, ну, не изобрел, это неправильное будет слово, но, по сути, он ее нашел, эту вот хромосому, да, которая отличает солнечных детей от всех остальных детей, да, он француз, сам Жером Лежен, он, например, всю оставшуюся жизнь очень горько раскаивался в том, что он, по сути, дал повод, дал возможность таких детей выявлять еще до рождения и их убивать. То есть он всю жизнь искал, во-первых, он считал, что это нахождение этой хромосомы облегчит возможность нахождения лекарства, потому что правильная постановка диагноза – это, что называется, половина лечения болезни. Да, но в итоге он до конца жизни он верил, что это лекарство будет найдено, но умер, так и не застав этого лекарства от данного синдрома. Но изначально посыл был в том, чтобы именно лечить таких детей. Соответственно, вот этим вот фондом Жерома Лежена было создано много благотворительных программ по социализации детей с синдромом Дауна, по помощи самим детям, по компенсации их развития, да, то есть помощи в развитии таких детей. То есть эти программы, они в Европе достаточно хорошо известны. Но здесь главный вопрос встает о том, хотят родители, то есть одна ситуация – это когда родители, они хотят сохранить такую беременность, да, исходя из каких-то своих личных воззрений или нравственных, или религиозных. В этом случае таким семьям нужно помогать. Это вот те программы, которые имеются помощи. Потому что даже имея вот такое намерение сохранить жизнь ребенка, этой семье будет, конечно, очень тяжело, и она пройдет через очень большие испытания. Но мы знаем таких много примеров. У нас вот из известных Эвелина Блёданс, да, кто тоже мама такого вот солнечного малыша, и она не боится об этом говорить, она рассказывает, она себя реализовала в материнстве именно, когда у нее был именно такой ребенок. То есть таких родителей очень много. Другая ситуация, когда родители категорически против этого, да, здесь поляки, да, предлагают возможность отказаться от ребенка, и чтобы он воспитывался в специальном детском доме для таких детей, для детей-инвалидов. Это тоже понятная мотивация. Здесь за таким ребенком будут ухаживать, собственно, религиозные же люди, которые как раз и являются сторонниками права на жизнь, жизни, кто в своих вот этих позициях, он идет до конца, и кто действительно не просто говорит, но и помогает таким детям. Ну и в данной ситуации есть еще третья возможность, когда заранее известно, что ребенок, это не обязательно синдром Дауна, да, я синдром Дауна привел как один из примеров, да, но бывает ситуация, когда точно известно, что ребенок долго не проживет. Здесь есть возможность оказания паллиативной помощи, то есть чтобы ребенок родился и прожил хотя бы сколько-то, он может быть крещен, то есть он может прожить какое-то время. В православной церкви есть даже такой чин крещения дивия. Вот он мало кому известен, но это такой очень редкий чин крещения дивия. То есть это когда, например, ребенок родится даже, например, без головы или без там, каких-то очень важных частей тела, но при этом он еще живой. То есть его родители успевают окрестить, потому что по учению церкви в вечности этот ребенок, он будет, ну, воскреснет в здоровом теле. И вот в ситуации, когда жизнь ребенка до рождения не защищена законом, то возможность для произвола вот медицинской диагностики, она очень сильно возрастает. Потому что, как говорится, если врач отвечает за жизнь только женщины, то он в любом случае будет делать все, чтобы исключить любую вероятность. Вот, ну, и тем более он отвечает за смертность, детскую смертность после рождения. То есть он будет исключать все ситуации патологии развития плода. Ну и в итоге мы получаем то, что закон, который не защищает жизнь больного ребенка, он на самом деле не защищает жизнь и здоровых детей, которые могут погибнуть просто по врачебной ошибке, и таким образом могут погибнуть дети, у которых ни синдрома Дауна, ни какого-то другого заболевания не было, но это было диагностировано. Ну уж я не говорю про то, что многие просто пойдут в статистику, как аборты на поздних сроках, то есть это криминальные аборты, которые чаще всего тоже записывают в медицинский, но в данном случае это несущественно, поскольку я разбирал именно вот четыре основных позиции, основных таких случаев.
Вы заговорили про законодательство, очень важная тема. Тут можно вспомнить, что уже не первый год святейший патриарх Кирилл в своих выступлениях, в своих встречах с законодателями из Нижней палаты парламента, из Верхней палаты российского парламента призывает к выводу абортов из системы обязательного медицинского страхования. Пока этого не произошло, пока инициатива патриарха не была поддержана, ну, вернее, может быть, была поддержана отдельными законодателями, парламентариями, но не реализовалось это предложение как таковое. И вот недавно информационный повод, доктор наук Олег Аполихин, главный репродуктолог Минздрава, в интервью высказал ту же мысль о необходимости вывода абортов из системы ОМС, о том, что не следует аборт называть и признавать, и считать медицинской услугой, наряду с другими действительно медицинскими услугами. Даже сказал более жестко и более хлестко, что это должно быть не модно, и это становится, по его мнению, не модно. Вот что вы думаете об этом заявлении? С одной стороны, похоже на какой-то шаг вперед, с другой стороны, реакция была в том числе и жесткая, и отрицательная, и в самом Минздраве, скажем так, отмежевались, опровергли эти слова, вернее, не опровергли, а сказали, что не считают целесообразным в данный момент выводить аборты из системы обязательного медицинского страхования. Вот как вы на эту ситуацию смотрите?
Ну, заявление Олега Аполихина было, конечно, очень ярким, и наиболее яркой его частью был тот факт, что он предложил вывести вообще производство абортов из системы Минздрава в систему Федеральной службы исполнения наказаний, то есть в СИН. Но вот именно это встретило такую, ну, бурю эмоции, возмущения, особенно со стороны феминистского сообщества. Хотя, честно говоря, феминистки очень в этом смысле ведут себя в современном мире непоследовательно, потому что изначальный классический феминизм, он стоял всегда на стороне женщины как раз, а аборт, он приносит последствия негативные прежде всего женщины. И классический феминизм, он считал, что мужчины придумали аборты, чтобы им не отвечать за свои поступки, и сделать женщину сексуально эксплуатируемыми такими рабынями, да, то есть, соответственно, это уже вот в 60-х годах прошлого века, когда законодатели, желающие разрешить аборты в Штатах, в Соединенных Штатах Америки, искали силу, которая бы поддержала их инициативу о легализации абортов, и нашли такую силу в ряду некоторых авторитетных феминистских организаций. И вот с этого момента как раз часть организаций переметнулась на другую сторону и стали отстаивать право на аборт. И они стали накачиваться уже ресурсами, эти организации, ну и, соответственно, сейчас уже практически все феминистское сообщество стоит на этих позициях. Но это, повторюсь, изначально было не так. Так вот, это феминистское сообщество напало на академика Полихина и стало требовать его даже увольнения из системы Министерства здравоохранения. Да? Ну, то есть, здесь получилось, что Полихин обнажил очень серьезный нерв. То есть, он, как врач, который является православным, он сказал о том, что, ну, есть ведь клятва Гиппократа, вот даже у нас есть кодекс чести российского врача, принятый в 2012 году на съезде в Кремле, там было 5000 делегатов со стороны всего врачебного сообщества, и вот в этом кодексе тоже, как и в клятве Гиппократа, говорилось, что жизнь неприкосновенна должна быть с момента зачатия. Ну, и вот он, как врач, он, естественно, его совесть не может с этим мириться, и он говорит, что если это так, то тогда, ну, если аборт – это не медицинская процедура, да, то что это? Это значит некая экзекуция. То есть, соответственно, должен быть некий экзекутор, который будет этот аборт совершать. Соответственно, это должно быть в другом ведомстве, во ФСИНе. Вот. Вот именно эта мысль, она встретила очень жесткое возмущение. Именно потому, я считаю, что было названо вещи своими именами. Конечно, Олег Иванович перегнул немножко палку, и он, ну, как сказать, сделал такое эпатажное заявление. Потому что, ну, конечно, переводить аборты во ФСИН – никто не будет, то есть это он и сам прекрасно, я думаю, понимает, это такой посыл у него, ораторский, что называется, прием. Но самое интересное, что даже в существующей системе здравоохранения на самом деле производство абортов, оно уже отделено от принятия родов. То есть в системе здравоохранения существует три отдельных положения. Первое положение – это об акушерстве и гинекологии без искусственного прерывания беременности. То есть, это только принятие родов. Второе положение – это акушерство и гинекология и искусственное прерывание беременности. То есть, это как раз совершение абортов. Ну и третье – там это уже вспомогательные репродуктивные технологии. То есть, получается, что формально внутри Минздрава уже эти темы разделены. И Олег Иванович это прекрасно знает. Но, к сожалению, несмотря на то, что это разделено, все равно это делают одни и те же клиники и подчас ожидают женщины такой операции в одних и тех же палатах. Но это действительно очень неприятная история, когда женщина, например, которая хочет сохранить своего малыша, у нее угроза выкидыша, да, она находится на сохранении и лежит в палате и переживает, как бы что ни случилось с его ребенком долгожданным, которого она хочет родить, да, и тут рядом на соседней же кровати лежит женщина, которая ждет не дождется, когда она от своего ребенка избавится. То есть это, конечно же, несовместимая ситуация, и эти процедуры должны проводиться в разных помещениях, как минимум. Ну и потом второй вопрос, который Полихин поставил, что это должны такие операции проводиться разными специалистами. То есть, ну, допустим, даже если это будет система Минздрава, то все-таки очень много врачей не хотят производить аборт. Конечно же, людям из, собственно, врачебного сообщества гинекологов, им сложнее на эту тему говорить, потому что они находятся в одном цеху. То есть, никто не хочет говорить против своих коллег. Да? То есть, им значительно сложнее сказать, чем специалисту-медику из ближайшего вот к их сфере области. Да? И в этом смысле, конечно, Олег Иванович сейчас на себя принял определенный удар. Я все-таки надеюсь, что он эту вот ситуацию всю переживет, все эти нападки, потому что он в данном случае отстаивает позицию. И я могу засвидетельствовать, что очень много врачей, они стоят на тех же самых позициях. В России у нас есть десятки, если не сотни роликов, в которых врачи озвучивают именно позицию ту же самую, что Олег Иванович Полихин, и это акушеры-гинекологи. Пусть они не такие статусные, как он, то есть это не главный специалист Минздрава, хоть и внештатный, да, но это, тем не менее, люди, которые точно так же в своей жизни и делают делали аборты и поменяли свою точку зрения, и те, кто никогда не делал и не хочет делать. И вот сейчас, по сути, в системе здравоохранения нету возможности для таких врачей не делать эту процедуру. То есть, если эта процедура будет выведена из системы обязательного медицинского страхования, да, как предлагает об этом патриарх, то такие врачи получат такую возможность, и они не будут обязаны делать этот аборт.
Это был общественный деятель Сергей Чесноков, руководитель движения «За жизнь». Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжим наш разговор после небольшой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».